Киборги на радио.
Здравствуйте, друзья! С вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это программа об информационных войнах. Мы разоблачаем тех, кто бьется на передовой, и сами же здесь выступаем в качестве санитаров. На повестке дня у нас сегодня Алексей Навальный со своим разоблачением, так сказать. Вышел целый ролик на YouTube-канале Алексея Навального, где он рассказывает о дачах единороссов.
А, на YouTube-канале, то есть, видимо, ему не дают лавры господина Мальцева, у которого там 600 тысяч подписчиков, вот он тоже решил сбрить бороду и начать вести видеоблог.
У Алексея Навального, кстати, тоже не так мало подписчиков, и у него очень хорошая позиция. Если под моим видео стоят дизлайки, это не я плохой, это ольгинские тролли набежали и накликали мне здесь пальцы вниз, а у меня весь контент хороший. Ну, возвращаясь к дачам, не дает покоя Алексею Навальному то, что в Думу не прошли его друзья. Видимо, не дает.
Ну, друзья очень сомнительные, он же там
разругались
с ними,
конечно.
Со всеми. Разругался с Яблоком, разругался с Парнасом, разругался. В общем, как-то непонятно. Получается, все плохие, а вот одна партия прогресса хорошая. Тоже странно.
Да, вот один Д'Артаньян остался на этом поле, все остальные, как говорится, не очень
известно
хорошие
кто.
Люди. Да, известно кто. Либералы, так скажем. И что же нам здесь говорит Алексей Навальный? Якобы... Вячеслав Володин, это председатель Госдумы, которого не так давно избрали на этот пост, и Сергей Неверов, тоже известный представитель партии «Единая Россия», на дачном кооперативе захватили выход к реке Истра. Вот это, конечно, поразило всех. Как же так? Взяли и захватили наглым образом. Вот этот режим кровавый что делает. Но если присмотреться внимательно к этому ролику, то никаких фотографий именно заборов не предоставлено.
Ну так, более того, когда он делал свое знаменитое расследование по даче Якунина, экс-главы РЖД, то там ключевой пункт обвинения – это шубохранилище. Да, кстати, хлесткое словцо, вот оно, как такой мозговой вирус, запало очень многим людям. Если уже что-нибудь пишешь об РЖД, то всегда набегут в комменты тролли с криками «шубохранилище». Так вот, это фотография, которую господин Навальный иллюстрировал свой пост про шубохранилище, это был рендер. И, то есть, он говорит, вот, смотрите, вот шубохранилище, доказательство, это рендер. То есть, не фотография, а рендер. Ну, это тоже смешно.
И здесь история, не то что повторяется, но близка. Якобы захватили. Написали обращение даже наши друзья в нужные инстанции, и пришел им оттуда ответ. Якобы, да, в этом дачном кооперативе действительно есть такие-то нарушения, и что владельцев дач нужно обязательно ликвидировать их заборы. Только умалчивает он о фамилиях. Такие абстрактные владельцы, ну, не приводят к...
Ну, на самом деле, я не знаю насчет Неверова, но Володин, насколько я помню, занимался бизнесом, поэтому ничего удивительного, что у человека есть возможность купить себе дачу.
Да, и обращение из Росприроднадзора, ответ из Росприроднадзора на обращение Алексея Навального пришло не фейковое, реальное, и это многих вводит в заблуждение. Но все тайное становится явным, когда открываешь карту и смотришь то место, по которому у Алексея Навального возникли претензии. Оно находится немножко не там, где расположена дача Володина, а рядом дача Невера.
А вот насколько далеко?
По карте сложно оценить, но можно это найти в моем Фейсбуке, Роман Голованов, вот такой небольшой самопиар. Откроете, увидите пост, и там как раз находится эта фотография. Мы, я думаю, опубликуем это в соцсетях радио, чтобы проиллюстрировать наш с тобой разговор.
Ну, а суть-то в чем, что фотография разнится с тем, что говорит,
да,
Навальный,
разница.
Ты пояснить можешь?
Могу пояснить. То есть
спутниковая фотография.
Спутниковая фотография не перегораживает забор, выход к воде на дачах Неверова.
И там есть какой-то промежуток между водой и забором.
Да, это тот самый промежуток.
Он вот большой, там, по-моему, метров там 50.
20 должно быть.
Ну, не меньше, но по нормам.
По нормам все соответствует. И, кстати, не первое расследование, как ты уже сказал, например, по шубохранилищу было, а расследование по даче Медведева. Это отдельная история, которая заслуживает внимания.
Но это тоже очень странно, потому что я очень слабо могу поверить, что кто угодно, какой-то хипстер с айфоном может приехать туда, да, где живет фактически второе лицо в государстве, и так безбоязненно запустить, и что ни ФСО, ни его охранники не отреагируют. И мне уже страшно, а если там какие-нибудь террористы из запрещенных организаций что-нибудь запустят, и у меня возникает вопрос, а неспроста ли это? Может быть, кто-то просто сказал фас?
Да вполне возможно, ведь кураторов много, и если бы посмотреть на них, откуда деньги-то текут на заказ роликов?
Нет, но я думаю, что американцы, они до сих пор вот не могут простить, что Владимир Владимирович их провел с Медведевым, значит, приезжал Дмитрий Анатольевич, фоткался с Джобсом, улыбался, говорил им про перезагрузку, даже там в Оливии американцев поддержал.
Даже с подарочным айфоном ходил.
Да, в итоге-то оказалось все немножко не так по итогам.
И здесь возникает вопрос какой, что квадрокоптер взлетает над дачей. Ну хорошо, я не могу поверить, то, что даже охраняемый объект, даже обычный завод, можно снять с квадрокоптера безнаказанно, что к тебе не подойдут какие-нибудь охранники, да пусть даже не ФСОшники, а обычные мужички в черной форме с надписью «Security» на русском на своей спине.
Да, причем там же нельзя находиться очень далеко от квадрокоптера, потому что иначе может потеряться связь. Есть, конечно, сложные квадрокоптеры, есть там армейские дроны, но тут, я думаю, обычный квадрокоптер, который управлялся через Bluetooth или через Wi-Fi, но там сколько? Ну, 150-200
да,
метров. То есть человек должен находиться ближе, очень близко, вот в этой самой охраняемой территории.
Но также нужно понимать, что если потерял связь, это не просто квадрокоптер рушится на землю, а плавно садится.
Да, ну, нет, там есть разные программы, можно его запрограммировать так, чтобы он прилетел в точку старта, например, там есть варианты.
Но факт остается фактом, что дача якобы дача Медведева оказалась в поле зрения Навального.
Ну и, кстати, квадрокоптер самый простенький, там от 20 тысяч и выше стоит. Я думаю, что у них был квадрокоптер посерьезнее, там тысяч за 30-50, там, который может лететь при сильном ветре, у которого есть большие мощные аккумуляторы, чтобы долго лететь. То есть тут вопрос, а вот на какие деньги эти все квадрокоптеры куплены?
И на какие деньги вообще существует фонд по борьбе с коррупцией?
Ну да, потому что с отчетом у них там очень большие косяки, там я не помню, по-моему, за 15-й год они отчет до сих пор не выпустили или выпустили, ты не помнишь?
Да, Эдвард, выпустили они отчет за 2015 год, на сайте navalny.com все это опубликовано. Кто желает, может посмотреть, зайти.
Причем самое забавное, что они его выпустили в апреле 2014 года, и я там понимаю, когда крупная корпорация, в которой десятки тысяч работников и сотни филиалов выпускает отчет действительно через несколько месяцев, но по сути это же ну неделя, ну две недели работы, ну пара дней работы дизайнеров, ну не четыре месяца. То есть чего они ждали, то чего, какие данные подбивали. Тоже это все вызывает вопросы.
Да, у многих, конечно, вызывает вопрос, особенно разоблачение фонда по борьбе с коррупцией, который выходит, и как вообще проходит работа внутри этого фонда. Конечно, остаются вопросы,
ну вот,
хотелось бы прийти,
например,
туда посмотреть.
Да, например, Андрей Шмидт, блогер и гражданский активист, который даже у нас как-то на программе был, он выпускал свое расследование деятельности этих расследований, где показывал фотографии, где у них там стоит кресло за там 30-40 тысяч рублей, такое офисное кресло для босса. Ну, вот, видимо, народные деньги тратятся на это.
Да, биг босс садится в
свое
кресло.
Ну, я имею в виду, что это же типа на народные пожертвования существует.
Да, якобы вот этот донат, так
да
называемый.
Да нет, там действительно я охотно верю, что какие-то люди, восторженные почитатели типа Антона Носика, жертвуют Навальному на продолжение его бескомпромиссной священной войны.
Да, Эдвард, а деятельность Антона Носика мы обсудим в следующем блоке, как и деятельность известного дизайнера Артёма Лебедева.
Артемия
Лебедев. Ну, Тёма Лебедев, так он себя позиционирует в соцсетях.
Ну, по паспорту все-таки Артемий.
Ну, не суть. Нам миллион его все-таки оштрафовали, и это мы обсудим в следующем блоке. С вами Киборги, Эдвард Чесноков, Роман Голованов. Оставайтесь с нами.
Киборги.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Эдвард Чесноков и Роман Голованов. Мы воины информационной войны, санитары этой передовой. Рассказываем вам о фейках, о самых громких разоблачениях и происшествиях на этом фронте. В прошлом блоке мы поговорили о деятельности Алексея Навального. Эдвард, как ты правильно отметил, что, может быть, какие-то неравнодушные действительно жертвуют средства на работу фонда по борьбе с коррупцией. Ну, например, ты упомянул Носика. Ну, ты, кстати, в курсе того, что с ним произошло?
С ним очень много странных вещей постоянно происходит. И что конкретно ты имеешь в виду?
Крайний случай, когда Носик выпустил в своем ЖЖ статью про сирийцев. То есть призвал, он как израильтянин, призвал уничтожить сирийцев, якобы, что этот народ, который ему мешает.
Да, это было еще год назад, и в тот же день он в эфире радио «Эхо Москвы» повторил практически слово в слово тот же самый призыв, и чем, в общем-то, вызвал недоумение даже у либеральных ведущих «Эхо».
Да, они как сказали, что сирийцы — это тоже люди. Он говорит, ну как же это люди? Это сирийцы, говорит Носик в эфире той самой радиостанции. И это привело его к штрафу в 500 000 рублей как раз Носик должен заплатить. Кстати, как ты думаешь, это нормальное наказание или за экстремизм?
Ну, его же признали экстремистом. С точки зрения юриспруденции, с точки зрения гуманности правосудия, учитывая, что у него есть достаточно солидные доходы, что он постоянно постит у себя в Инстаграме фоточки из Венеции, из Калифорнии, из Индии, весьма активно путешествует, учитывая, что у него на иждивении находится малолетний ребенок. Ну, я думаю, что относительно гуманное наказание. Да, потому что, например, в западных странах, если брать их практику, то там за аналогичное преступление можно получить реальные сроки, есть прецеденты.
Тут мнения разделились людей. Одни думают, что да, для либерала самое жесткое наказание рублем, то есть отнять его монету, серебряники, и ему от этого станет очень-очень грустно. А другие думают по-другому. Взять розги, да по заднице.
Ну, ты
да
знаешь, это уже чрезмерно.
Но это уже радикалы.
Ну да,
это уже
не радикалы. Надо уподобляться вот этим вот безумным скакунам на Майдане, которые очень любят стирать с лица земли то, что хоть в малейшей степени не согласуется с их примитивными убеждениями. Мое мнение очень простое. Если человек на любом преступлении, особенно если речь идет не о тяжких преступлениях, а то, что инкриминируется Носику, это все-таки не тяжкое преступление. Если он в первый раз на этом попался, то, наверное, ну, реальный срок не нужен, а вот нужны некие общественные работы или вот штраф рублем. Если он уже рецидивистом и снова начнет в доступных ему публичных медиаресурсах призывать к уничтожению мирных жителей и оправдывать терроризм, ну, наверное, тогда уже суд должен быть менее гуманным.
Но участь штрафа постигла не только Носика, но и Тёму Лебедева, известного по ЖЖ-блогам, а также дизайнера. А с его работами...
Да, дизайнера всея Руси.
А с его работами москвичи частенько встречаются, например?
Да, я бы сказал, каждый день встречаются. Например, его схема метро расположена в московском метрополитене в каждом вагоне.
То есть крупнейшие заказы поступают темно.
Ну, кстати, вот эту схему метро, насколько я знаю, он передал за 1 рубль департаменту транспорта. Там у него заказы были другие. Разработать коммуникативный код для улиц города Москвы, да, что для каждой улицы есть своя инструкция большая, какая должна быть вывеска, какие вывески надо снять. То есть он действительно весьма активно осваивает господряды. Да, он еще, например, делал сайт Большого театра. Действительно, дорогой сайт, он, по-моему, там 5 миллионов стоил. Но это тоже государственное учреждение, это тоже освоение господряда.
Ну, кстати, 5 миллионов
для Большого театра. Нет, но сайт, надо признать.
Это 5 проданных билетов в день открытия Большого театра.
Ну, надо тоже понимать, что как профессионал он действительно представляет профессиональное сообщество, он действительно компетентен как дизайнер.
Да, здесь его талант, его творческое начало мы отрицать не будем. Но мы перейдем немножко в другую ипостасию Артемия Лебедева. Это его посты в ЖЖ, его творчество как писателя, как блогера.
ЖЖИста.
ЖЖИста, да, это самый, наверное, самый лучший термин здесь. Выпустил он тоже пост, в котором говорил про город Брест в период Великой Отечественной войны.
Да, это на западе Белоруссии, просто еще на западе Франции город Брест, но это, наверное, не то.
Назвав город трусом, и оборонялась якобы вот только группа солдат, а все остальные бежали, все остальные отступали и дезертировали. Чем же все это обернулось для Артемия Лебедева?
Да, для Артемия Андреевича.
Ну, допустим, для Артемия Андреевича это обернулось штрафом в 1 000 000 рублей. Отсудил ветеран эти деньги у блогера, оскорбленный и униженный такими постами. И причем не было никаких затяжек. Тёма Андреевич сразу же выплатил все деньги, а чем не вызвал никаких негодований.
Ну, понятно, если не выплатишь, то не выпустят за границу, а он весьма активно путешествует, посетил, по-моему, все страны мира, то есть человек действительно посетил все страны мира.
Но это лишь прецедент.
Нет, понимаешь, я тоже не особый фанат Тёмы, к нему есть очень много вопросов, но надо тоже понимать, на чем он строит свою линию защиты. На том, что он же не говорил о том, что там наши предки не совершили подвиг. Он говорил о весьма конкретных случаях, что есть ряд монументов в Великой Отечественной войне, построенных преимущественно в брежневское время, когда уже искусство, в том числе монументальное, ну, уже стало таким конъюнктурным, и что он в присущей ему Артемию Лебедеву весьма экспрессивной манере с матерными фриоритурами, постоянно высказывается на тему того, что эти памятники, не все, там не родина-мать, а вот эти конкретно немногочисленные брежневские памятники с эстетической точки зрения, ну, все-таки, по мнению Артемия, лучше бы снести, да. То есть тут можно соглашаться с этой точки зрения, можно не соглашаться, но вот, на мой взгляд, его все-таки нельзя равнять с носиком, потому что есть, например, сайт Руксперт, русский эксперт, там есть целая статья про господина Носика, и там я, опять-таки, пересказываю содержание сайта Русский эксперт, я не знаю, что правда это или нет, но там приводятся вполне конкретные примеры неадекватности Носика, например, там, когда умер, по-моему, лидер Уго Чавес, да, бывший президент Венесуэлы, то Носик написал: «Мартышка отдуплилась». Ну, это уже за гранью, да, и вот это уже свидетельствует о некоторого рода моральном облике человека. А вот Артемий Лебедев, он провоцирует совершенно сознательно, у него такой имидж нонконформиста, и вот я бы его с Носиком равнять не стал.
Нет, но в этой истории есть одно общее, это интернет, ЖЖ. И как написал наш с собой коллега Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомолки», за базар теперь в интернете придется отвечать. И отвечать придется по полной.
Ну, так
они
уже
просто
очень давно нужно отвечать. Был один блогер, по-моему, Савва Терентьев, по-моему, он жил в Сыктывкаре, и он вот в своем посте призвал сжигать чиновников. Что произошло дальше? Совершенно закономерно было возбуждено дело. По той самой 282 статье его осудили и, по-моему, ему дали небольшой, но реальный срок. И, в общем-то, здесь совершенно заслуженно нельзя призывать к уничтожению людей, любых, да вообще к уничтожению чего угодно нельзя призывать.
Да, потому что за это действительно нужно судить. Есть же неадекватные, которые все это воспринимают как должное.
Так более того, есть технология окна Вертона, когда еще в нацистской Германии в 1933 году просто писали там о заговоре евреев, писали о том, что евреи, значит, наших бюргерских немецких предпринимателей там обкрадывают. Да, люди это читали. И потом в 1938 году что произошло? Произошла знаменитая ночь длинных ножей, да, когда произошли еврейские погромы, когда сотни человек были убиты, когда тысячи человек были брошены в лагеря, а начиналось все это, ну, ЖЖ тогда не было, но вот с таких вот невинных утверждений.
Агитлистовки существовали.
Да, в СМИ, Геббельсятина.
И когда эти люди постят подобные посты, естественно, у них одна задача – воздействовать на умы, донести свою позицию до аудитории. Это не то же самое, что написать на заборе свои лозунги, это легко можно стереть.
Ну, более того, популярных блогеров читают десятки, некоторых и сотни тысяч людей, и ну, наивно думать, что человек не понимает, что у него огромная аудитория, на которую он выходит.
Эдвард, кстати, уличные акции все равно имеют большое значение. И вот в следующем блоке мы обсудим, как в Америке вывесили баннер с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы узнаем в следующем блоке. С вами Эдвард Чесноков, Роман Голованов. Оставайтесь с нами.
Киборги.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Киборги на радио.
Продолжается эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Эдвард Чесноков. Мы, воины информационной войны, разоблачаем фейки, эти мины, которые призваны оказать воздействие на ваши умы. Как бы не наступить на такой снаряд, на такую, такую подлянку, мы вам поможем. Мы поможем обойти и заставить всю правду вылиться в ваши уши через наш радиоэфир. И вот в прошлом блоке мы говорили о Антоне Носике, о Тёме Лебедеве. Это российские блогеры, которые выпустили посты в ЖЖ и оказались оштрафованы за свои мысли, за свои призывы.
Но нет, это очень важно, они именно за конкретные слова, сказанные в публичном месте, каковым является интернет и блог, а не за мысли. За мысли преступления, в общем-то, судить глупо. Нельзя же каждому в голову залезть.
Но, как писал Оруэлл, 1984, можно с полицией мыслей. Но мы отойдем от антиутопии к реальной жизни. И, Эдвард, в день рождения Путина в Америке вывесили баннер с нашим президентом.
Ну, если быть точным, это не совсем в день рождения. День рождения 7 октября. Это вывесили 6 днем по местному нью-йоркскому времени на Манхэттенском мосту.
А это по российскому вот в самом времени центре. Это уже было час ночи?
Ну, там плюс 8, нет, там плюс 8 часов. То есть был поздний вечер, я так понимаю.
22-23 где-то.
Ну, примерно. Где-то уже близко к полуночи, но астрономически все-таки это был предыдущий день. Но, наверное, это не столь важно. И что произошло? На Манхэттенском мосту, который находится в центре города, который внесен в реестр исторических памятников, некие два молодых человека спустили с перил баннер 20 на 30 футов, как пишет американская пресса. Это примерно 6 на 10 метров, с изображением Владимира Путина на фоне российского триколора и одной единственной надписью «Знаешь ли ты какой?». Вот как ты думаешь?
Да. Мира... Миротворец.
Peacemaker, yes, absolutely so. Миротворец, там было написано по-английски. И как пишет местная пресса, которую я изучил, больше часа провисел этот баннер, потом некий неравнодушный гражданин позвонил в полицию, пришли копы с плоскогубцами и кусачками, баннер срезали. Но что интересно, я читал газету New York Post, это такой таблоид, желтая газета, в общем, и там они приводят прямо слова очевидцев, которые говорят: «Я не знаю, кто мог это сделать и зачем». Обрати на это внимание. Затем New York Times, это уже такая солидная, очень влиятельная газета, пишет практически то же самое. Приводит слова источника в полиции, в департаменте полиции Нью-Йорка. Я не знаю, мы не знаем, кто и зачем это сделал, ведется расследование. Вот что ты отсюда услышал, что они... средства массовой информации со ссылкой на неких вовлеченных людей отрицают политический характер этой акции. Ну вот пришли какие-то люди, чего-то вывесили, кто зачем, непонятно. Угу. То есть понимаешь, да? Видишь, где манипуляция?
А, конечно, зачем, а вот делать где? Это, зачем делать этому политический характер?
Ну да, придавать этому политическое значение, да?
А, когда в твоей стране появляется баннер «Путин» на фоне президентских выборов.
Да, с надписью «Peacemaker».
А особенно когда идет сирийский конфликт, а так, также перед этим еще был Израиль,
того,
Йемен,
на следующий
Ливия, Афганистан.
День, 7 октября, уже в день рождения Владимира Владимировича, ему исполнилось 64, в Дрездене, что в Саксонии, в том самом доме, где в конце 80-х жил Владимир Владимирович в бытность своей службы в ГДР, появилось граффити, оно, в отличие от нью-йоркского баннера, небольшое, где-то в человеческий рост с изображением Путина, и там то же самое слово «peacemaker», «миротворец». Вот так вот жители Германии шлют такого рода приветы Владимиру Владимировичу.
А, думаешь, устали и американцы, и европейцы от этой сирийской тягомотины, которую развязали американцы? То есть полетели туда якобы сражаться,
ну,
с терроризмом?
Устали от нестабильности, потому что когда вот ты живешь в этом мире, когда бегут беженцы, и непонятно, что будет дальше, когда террористы, ну ладно, там они где-то там в Багдаде подрываются, да, а сейчас они уже пришли на европейские города, и, конечно, европейцы, ну, мягко говоря, недоумевают. Другое дело, что европейское общество чрезвычайно атомизировано, что там три поколения после Второй мировой войны совершенно сознательно, совершенно последовательно выхолащивалась любая национальная идея, что канцлер ФРГ Конрад Аденауэр говорил, что самая правая партия – это социал-демократы. Правее социал-демократов никого нет с точки зрения политической платформы в Бундестаге. Ты знаешь, что такое социал-демократы? Ну, это, грубо говоря, коммунисты, есть такое выражение, блок коммунистов и социал-демократов. То есть, когда самая правая, самая национально ориентированная партия в ФРГ – это коммунисты-интернационалисты, ну, в общем, понятно, что происходит.
А, и скажи мне, вот peacemaker, если я выражаюсь правильно, сознанием своего...
Миротворец.
Да, миротворец. Угу. Появляется это баннер, появляется это граффити, но война-то не останавливается. Американцы продолжают входить на территории других государств. Вот зачем им это?
Кому? Американцам?
Американцам. Зачем они пытаются... Вот значит, зачем был этот Ирак, Ливия? Зачем они пошли?
Надо тоже понимать, что в США очень много самых разных кланов, которые постоянно конкурируют друг с другом. Причем они конкурируют друг с другом внутри той же демократической партии, к которой относятся Обама и Хиллари. Они в Белом доме, там есть представители разных группировок. Условно говоря, там есть глобалисты, которые считают, что мир надо загнать в новый мировой порядок, что нужно там чипизировать население, что желательно излишки-то населения утилизировать, и отсюда все эти бесконечные локальные войны и нестабильность, что нужно подчинить людей единой идее, каково является либеральная демократия, хотя либерализм и демократия – это совершенно разные вещи, которые считают, что нужно все нации смешать в одну, не белую и не черную, а какую-то непонятную, что нужно два пола смешать в один, блин, не мужчину и не женщину, такого все человека. Вот это вот глобалисты, да, но последние десятилетия показало, что гладко было на бумаге, что когда Фрэнсис Фукуяма писал свою книжку «Конец истории. Последний человек», причем мало кто знает, что он был работником Госдепа и каких-то таких околоправительственных структур, и тут какое совпадение, эту книгу стали широко пиарить, как какой-то вот профессор такой независимый взял и написал. Ну вот у Фукуямы было все гладко. И потом, как только этот новый мировой порядок споткнулся, да, потому что нельзя говорить человеку, нельзя говорить ребенку, люби всех женщин, а свою мать не люби. Нельзя говорить человеку, люби все другие страны, люби Запад, а свою страну не люби. Ну, очевиднейшим образом это все стало пробуксовывать, и американцы имеют ровно одну цель. Я имею в виду, конечно, не простых граждан США, а трудолюбивых фермеров, да, которые выращивают пшеницу где-нибудь в Оклахомщине, а именно что вот этих ястребов. Они преследуют несколько целей. Да. Первое – это хаотизация Ближнего Востока, а в перспективе и хаотизация всего мира, чтобы капиталы потекли в США, чтобы национальный долг, под тяжестью которого сгибается США, 20 триллионов уже долларов, да, в 20 раз, по-моему, больше, чем у России, чтобы за этот долг не платить, чтобы этот долг сгорел в пламени мировой войны, и вот они, в общем-то, продвинулись достаточно существенно, потому что Ближний Восток тащит по швам, уже миллионы беженцев в Европе, они получают возможность через этих беженцев, через этих спящих террористов, через эти спящие ячейки давить на Европу, ну, в итоге мы имеем то, что имеем. Европа брыкается, не хочет заключать трансатлантическое торговое соглашение с со Штатами. А почему не хочет? Да потому что тогда все законодательные вопросы, все споры, которые возникнут в случае торговых преференций, например, в пользу чью-либо в этом новом трансатлантическом партнерстве, будут решаться частными судами, фактически подконтрольными США. Ну, конечно, поскольку европейские элиты, они все-таки не самоубийцы, они не хотят заключать трансатлантическое партнерство, но американцы... С помощью террористов, да, которые просачиваются в Европу. Причем глупо думать, что вот там какой-нибудь Джон Керри или Хиллари Клинтон звонит террористам, а давайте устроим теракт. Конечно, нет, но когда возникает критическая масса носителей определенной идеи, террористов, да, сторонников запрещенного ИГ, то они уже сами организуют теракты в Европе. И с одной стороны, Вашингтон и Госдеп ни при чем, но с другой стороны, удивительно, все это работает на их повестку, когда они говорят европейским элитам, что, ребята, мы вам можем предоставить крышу, мы вам можем предоставить блок НАТО, мы сделаем так, что терактов не будет, но вот взамен вам нужно принять это трансатлантическое торговое партнерство, которое нашу американскую экономику немножко продлит, откроет европейский рынок для американских товаров, а взамен в Европе не будет терактов.
Вот то есть это... ты говоришь очень страшные вещи. Вот эти все разговоры об Америке как великой нации, об Америке как великой стране.
Ну, тут же, нет, Америка действительно великая страна.
Нет, об этом патриотизме, но под ним нет никакой духовной, нравственной почвы, под ним стоят только денежные отношения.
Ну, не совсем так, все чуть сложнее. Когда Америка замышлялась, это была первая страна-проект в третьей четверти 18 века, то это была первая страна, где, например, была на практике реализована идея разделения властей. Она возникла у французских философов века просвещения, но была на практике реализована американцами. Да? Причем те же французские просветители очень плотно с ними контактировали. Да? Например, маркиз де Лафайет, француз в американской революции, живейшее участие принимал. И еще в те времена возникла концепция града на холме, американской исключительности, да, и до сих пор, если посмотреть на американскую политическую традицию, если посмотреть там на то, что говорил до недавнего времени Обама, да, даже то, о чем Трамп говорит, «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой», да, это вот все в русле той самой концепции американской исключительности, но, к сожалению, если есть исключительная нация, то значит, есть и не исключительная. Если есть народы первого сорта, в логике тех, кто это придумал, значит, есть и народы там второго, третьего, сотого сорта, которых можно утилизировать. Вот это в логике архитекторов нового мирового порядка. Поэтому, к сожалению, такие идеи исключительности, они до добра не доводят.
О том, как довести до добра американских президентов, как их подвести к этой точке и заставить, наконец-то, играть по правилам, а не нарушать их и пытаться диктовать свои нормы игры, мы вместе с Эдвардом Чесноковым обсудим в следующем блоке нашей программы. Оставайтесь с нами.
Киборги. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Эдвард Чесноков. А вот в прошлом блоке, Эдвард, ты сказал, что не звонит Хиллари Клинтон лично террористам, а, наверное, действует через каких-то пособников, ведь...
Ну, знаешь, ты будешь смеяться, у нее есть помощница, вернее, когда она была госсекретарем, Государственный департамент, для тех, кто не знает, скажу, это аналог Министерства иностранных дел, структура, которая занимается внешней политикой США, и более того, есть, например, фонд, да, USAID, который переводится как агентство международного развития США, которое подчиняется Госдепу и которое реализует международные программы по всему миру, который дает гранты, в том числе частным лицам, да, на всевозможную деятельность. И, как вы понимаете, это далеко не только защита демократии, экологии и так далее. И самое смешное, что на территории США USAID, вот этот пресловутый фонд, он деятельности не ведет, что тоже весьма показательно. Так вот, у Хиллари Клинтон в бытность ее на посту госсекретаря была помощница, которую звали Хума Абедин. Она сама родом с Ближнего Востока. И в газете, если мне не изменяет память, «Нью-Йорк Таймс», это очень широко освещалось в прессе, по-моему, в 2012 году, была статья, что ряд сенаторов-республиканцев обвинили, что вся семья этой Хумы Абедин, помощницы Хиллари Клинтон, связана с братьями-мусульманами, что там ее отчим входил в организацию «Братья-мусульмане». Это запрещенная организация, которая признана террористической во многих странах, в том числе и в России, и ты можешь себе представить. И есть весьма не лишенная известной логики идея, что вот эта вот Хума Абедин, есть мнение, ну, пристрастия Хиллари Клинтон, они весьма специфические, да, сам ее муж Билл утверждал, что у Хиллари было больше женщин, чем у него самого, то есть между ними тот род дружбы, который существует между Хиллари и Хумой Абедин, он весьма и весьма специфический, но это не для наших с тобой целомудренных ушей. Так вот, очень близкий к Хиллари человек. у которого, в свою очередь, родственники связаны с братьями-мусульманами, а эти братья-мусульмане и другие террористические организации были движущей силой, основным запалом вот этой арабской весны, которую Хиллари активно режиссировала. Так у меня возникает вопрос, мы что, ищем черную кошку в черной комнате, тем более, что она в этой черной комнате уже находится, да, ну вот.
То есть многоходовочки особо и не было.
Слушай, тут давай не будем говорить слово «многоходовочка», оно уже такое пошлое.
Оно здесь и есть пошлое. Мы говорим о том, что у Хиллари было больше женщин, чем у ее мужа.
Да, это
куда,
факт.
Куда тут еще пошли?
Со ссылкой на сами на слова самого Билла.
А сейчас на американском поле есть три пока что крупные персоны. Одна скоро уйдет, это Барак Обама. И остается Трамп и Хиллари, между которыми будет развиваться гонка. Точнее, она уже идет, но завершится совсем скоро.
8 ноября, во вторник.
Да, уже завершится эта гонка, и мы узнаем нового президента США. Кстати, вот недавно Трамп...
Ну, если быть точным, извини, что перебиваю, нового президента мы узнаем 20 января, когда пройдет его инаугурация. И здесь же еще есть период турбулентности между 8 ноября и 20 января. Например, когда, если победит Трамп, то вполне возможно, что не захотят отдавать ему бразды правления, там придумают какое-нибудь продление полномочий Обамы. То есть еще много где есть сложные, да, сложные моменты турбулентности, и, конечно, не
Подожди,
все как, будет
как,
гладко.
То есть могут действительно, когда выразит демократическое большинство свое мнение, на честном голосовании
есть очень много возможностей. Например, недавно поступило сообщение, что, по-моему, в Оклахоме какой-то электрик, который ремонтировал на каком-то складе заискрившую проводку, нашел там урны для голосования, его, естественно, это заинтересовало, и он там нашел кучу бюллетеней с отметкой за Хиллари Клинтон, да, и понятно, что будут вбросы и будут фальсификации, чтобы, не дай бог, неправильный с точки зрения либеральной общественности кандидат не выиграл. И более того, есть еще очень интересный сценарий. Это карта мифических русских хакеров, которую демократы и Хиллари, я имею в виду демократическая партия США и Хиллари Клинтон, очень активно разыгрывают. И она постоянно заявляет, что эти злобные русские хакеры хотят и могут повлиять якобы на выборы в США. И вполне возможно, а если Трамп победит, то в любом случае отрыв незначителен. Борьба идет за доли процентов. Если он победит с ничтожным перевесом. И тогда сторонники Хиллари объявят, что смотрите-ка, это на самом деле хакеры взломали базы данных региональных вот этих вот избирательных комиссий, которые занимаются подсчетом. В Америке нет центра избиркома единого, как у нас. Там подсчет ведется на уровне штатов. А как ты понимаешь, 50 штатов, у них разные информационные системы, и, в общем, где-то в одном штате чего-то взломать, в принципе, можно, но чисто теоретически, да, и они объявят, что победа хакера это, то есть, господи, что я говорю, победа Трампа это заслуга русских хакеров, поэтому выборы нужно кассировать, а пока что там пусть Обама поправит. Ну, это вот сценарий весьма вероятный.
Ты сказал такой термин «правильный кандидат». Угу. А является ли правильным кандидатом для России Трамп? Ведь его последнее заявление не внушает особого доверия.
Ну, очень просто. Трамп – это настоящий патриот Америки. Трамп – это прагматик, который хочет прийти к концепции прагматичного изоляционизма, вернее, вернуться к ней, ибо весь 19 век Америка особо не вмешивалась в европейские дела. Да, она объявила новый свет зоной своих исключительных интересов, так называемая доктрина Монро, но в европейские дела она не вмешивалась, и, в общем-то, это и Америка была, по сути, такой региональной державой. И вот Трамп хочет вернуться к этой доктрине, он хочет уйти из Восточной Европы просто потому, как он неоднократно заявляет, что Америка потратила $6 триллионов на войну на Ближнем Востоке. есть более рациональное, наверное, применение для этих денег, что нужно вернуть реальное производство в США, нужно, наконец-то, решить страшные социальные проблемы, которые там накопились, нужно помочь вот рабочему классу, да, потому что очевидно, что невозможно строить 300-миллионную страну, когда там развивается только финансовый сектор, когда несколько десятков миллионов человек вот этой финансовой обслуги, сферы услуг третьего сектора пресловутого этих всех финансистов обслуживают, а остальные 340 миллионов человек занимаются непонятно чем, когда 40 миллионов, причем это не киселевская пропаганда, это в газете New York Times написано, что 47 миллионов американцев живут за чертой бедности, да, при том, что там чуть больше 300 миллионов жителей. Трамп говорит, а куда это годится, и он совершенно прав. И, конечно, такой кандидат, который, извини меня, не болен и не может отправиться к праотцам сам в ближайшей перспективе, конечно, нам такой кандидат
выступление
выгоден, потому что понятно, с кем говорить, понятно, о чем говорить. Вот.
А Хиллари непредсказуема в этом плане.
Не то что, нет, в том-то и дело, она ужасающе предсказуема. У нее есть ровно одна идея, это начать арабскую весну 2.0, это отстаивать американский гегемонизм любой ценой, это начать Третью мировую войну, чтобы с одной стороны доказать, что я Хиллари, я все время была в тени своего мужа Билла, да, я закрыла глаза на то, когда он там изменил мне, чтобы остаться в этой политической обойме, да, потому что развод, ну, не поймут. Но я докажу, что я могу, я была в тени Обамы, да, во время его первой каденции, когда я была госсекретарем и так далее. Ну, очевидно, что вот эта вот не очень адекватная женщина, которую поддерживают самые отмороженные ястребы из числа американских элит, женщина, которая связана с военно-промышленными группировками, да, которые очень активно осваивали вот этот вот 6-триллионный оборонный многолетний бюджет, о котором говорил Трамп, ну, конечно, она стоит на том, что нужно отстаивать американское доминирование любой ценой, нужно всех наказать, и, ну, будут наказывать.
Эдвард, остается не так много времени. А скажи, чем для нас обернется победа Хиллари? С Трампом более-менее...
Ну, гипотетическая победа. Ну, я думаю, что вполне вероятно война, вполне вероятно...
А война причем... на каком-то другом поле или прям...
Сейчас у них, у американцев есть концепция гибридной войны, когда война ведется чужими руками, вот в частности руками Украины, этого киевского режима, будут брошены, значит, боевики там брошены на Крым, брошены на Донбасс и так далее. Вот вполне вероятный сценарий, если победит Хиллари.
Дай бог, чтобы было не так. А с вами были воины информационной войны Эдвард Чесноков и Роман Голованов. Передача «Киборги». Услышимся.
Киборги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.